Точь в точь то же произошло и с европейским движением 30-х годов. Об этом огромном движении европейских литератур с самого начала 30-х годов у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих новых явившихся ораторов, историков, трибунов, профессоров. Даже хоть отчасти, хоть чуть-чуть известно стало и то, куда клонит все это движение. И вот особенно страстно это движение проявилось в искусстве, в романе, а главнейшее — у Жорж Занда. Правда, и о Жорж Занде Сенковский и Булгарин предостерегали публику еще и до появления ее романов на русском языке. Особенно пугали русских дам тем, что она ходит в панталонах, хотели испугать развратом, сделать ее смешной. Сенковский, сам же и собиравшийся переводить Жорж Занда в своем журнале «Библиотека для чтения», начал называть ее печатно госпожой Егором Зандом и, кажется, серьезно остался доволен своим остроумием. Впоследствии, в 48-м году, Булгарин печатал об ней в «Северной пчеле», что она ежедневно пьянствует с Пьером Леру у заставы и участвует в афинских вечерах в Министерстве внутренних дел у разбойника и министра внутренних дел Дрю Роллена. Я это сам читал и очень хорошо помню. Но тогда, в 48-м году, Жорж Занд была у нас уже известна почти всей читающей публике, и Булгарину никто не поверил. Появилась же она на русском языке впервые примерно в половине 30-х годов. Жаль, что не помню и не знаю, когда, и какое первое произведение ее было у нас переведено. Но тем удивительнее должно быть было впечатление. Я думаю, так же, как и меня, еще юношу, всех поразили тогда это целомудренное, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная прелесть строгого, сдержанного тона рассказа. И вот эта какая-то женщина ходит в панталонах и развратничает. Мне было, я думаю, лет 16, когда я прочел в первый раз ее повесть «Ускок», одно из прелестнейших первоначальных ее произведений. Я помню, я был потом в лихорадке всю ночь. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд, по крайней мере, по моим воспоминаниям, судя, заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе. Даже Диккенс, явившийся у нас почти одновременно с ним, уступал ей, может быть, во внимании нашей публики. Я не говорю уже о Бальзаке, явившемся прежде нее и давшем, однако, в 30-х годах такие произведения, как «Евгения Гранде» и «Старик Горио», и к которому так был несправедлив Белинский, совершенно проглядевший его значение во французской литературе. Впрочем, я говорю все это не с точки зрения какой-нибудь критической оценки, а просто-запросто припоминаю о вкусе тогдашней массы русских читателей, о непосредственном произведенном на них впечатлении. Главное то, что читатель сумел извлечь даже из романов все то, от чего его так тогда оберегали. По крайней мере, в половине 40-х годов у нас даже массе читателей было хоть отчасти известно, что Жорж Занд — одна из самых ярких, строгих и правильных представительниц того разряда тогдашних западных новых людей, явившихся и начавших прямым отрицанием тех положительных приобретений, которыми закончила свою деятельность кровавая французская, а вернее европейская революция конца прошлого столетия. По окончании ее, после Наполеона I, явились новые попытки выразить новые желания и новые идеалы. Передовые умы слишком поняли, что лишь обновился деспотизм, что лишь произошло «убирайся прочь, а я займу твое место», что новые победители мира, буржуа, оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов-дворян, и что свобода, равенство и братство оказались лишь громкими фразами и не более. Мало того, явились такие учения, по которым из громких фраз они уже оказались и невозможными фразами. Победители произносили, или лучше припоминали эти три сакраментальные слова уже насмешливо, даже наука, экономисты явилась в блестящих представителях своих, пришедших тогда тоже как бы с новым словом, на подмогу насмешки и на осуждение утопического значения этих трех слов, для которых было пролито столько крови. Таким образом,